Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Так и быть. Поговорим.
16 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва» 94.8. У микрофона Ольга Байкалова, программа «Пиджаки». И сегодня у нас в гостях председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю координаты прямого эфира. Свои вопросы, свои комментарии вы можете оставлять по телефону 7373948. Это прямой телефон нашей студии. Также можете писать свои вопросы и сообщения нашему гостю на смс-портал 925-48-94.8. Это смс-портал. Ну и также читаем наш твиттер «Говорит МСК». Предлагаю начать с императивного мандата. Несколько дней назад вы встречались с президентом Путиным и обсуждали возможность досрочного лишения полномочий депутатов в случае, если их деятельность противоречит или напрямую как-то мешает, даже не мешает, слово немножечко у меня вылетело подобрать, наносит вред, в общем, наносит вред партии и стране.
Политический вред, да.
Что вы имеете в виду и почему вы заговорили вот про этот мандат?
Я имею в виду ситуацию, когда депутат получил мандат депутатский по списку партии, значит, он разделял позицию партии, даже не обязательно был членом партии, и, получив мандат, он начал свою деятельность в разрез партии. За это его исключили из партии, то есть мы разошлись полностью, но лишить мандата мы его, к сожалению, не можем. Более того, ситуация, когда человек не только наносит политический вред партии, а наносит политический вред стране, в данном случае, конечно, я имею в виду конкретно Илью Пономарева, который совсем недавно, ничтоже сумняшись, в Одесской Хатыни демонстрировал с гордостью и с улыбкой на устах визитку правого сектора и соответствующие заявления делает, то я считаю, что это неправильно, когда человек занимает явно чужое место. Человек разошелся во взглядах и в позициях не только с партией, но и со страной своей, гражданином которой он является. И быть представителем Государственной Думы абсолютно недопустимо. Тем более сегодня, если вы откроете средства массовой информации Украины, вы услышите о том, что там говорят депутаты Государственной Думы, и далее идут цитаты, льющие грязь на нашего президента, на нашу страну. Угу. И на самом деле это всего лишь высказывание одного человека. Я считаю, что это абсолютно недопустимо, но у нас сегодня нет возможности лишить его по закону депутатского мандата.
А сейчас вот в законе о статусе депутата Государственной Думы какие перечислены возможности для лишения?
Ну, не дай бог, пускай все будут живы-здоровы, смерть депутата, добровольное сложение полномочий в связи с переходом в другую работу, либо как раз получение такой работы, которая несовместима с статусом депутата, ну, например, в исполнительных органах власти. Все. Больше никаких оснований нет. Когда были... Ну, естественно, если человек осужден по решению суда, это тоже является основанием для... лишение депутатского мандата.
Ну, по-моему, если не ошибаюсь, то это двойное гражданство и зарубежные счета.
Но дело в том, что это то, что называется несовместимость со статусом депутата. Это занятие коммерческой деятельностью и так далее.
То есть все эти основания для подобного депутата, они не подходят?
Да, не подходят, вот и поэтому мы считаем, что у фракции должно быть право инициировать. Вот сейчас очень много я прочитал комментариев, и неправильно трактуют, что вот партия будет сама лишать депутат мандата. Нет, будет лишать Государственная Дума специальным постановлением. Но фракция может инициировать этот вопрос, вынести на рассмотрение всех депутатов Государственной Думы, всех фракций, и пускай они взвешивают, оценивают и принимают то или иное решение. Достаточно ли основания, которое выдвигает фракция для лишения того или иного депутата полномочий депутатских или нет?
Вот ваши оппоненты сразу заявили, что введение в наш закон такого понятия, как императивный мандат, это настолько кардинальное изменение лица российского парламентаризма, что это абсолютно всю схему меняет. Это вот как бы был тезис номер один, да? Это все дело противоречит принципам политического представительства. Это тезис номер один. Тезис номер два, который я встретила и в интернете, и разные там политологи, ваши коллеги высказывались. Императивный мандат создает правовые основания для масштабного перераспределения мандатов без выборов. Это тезис номер два. Насколько справедливы эти опасения?
И первый, и второй тезис абсолютно безосновательны и абсолютно несправедливы по одной простой причине. С точки зрения кардинального какого-то пересмотра всей системы, абсолютно это не так. Дело в том, что давайте мы согласимся изначально. Если партия избирается по спискам, вы же знаете прекрасно, что большинство избирателей, которые приходят и голосуют за партию, они практически не знают, за исключением там, 2-3 лидеров партии, всех остальных депутатов. Этих депутатов в Госдуму привела партия, и она за них отвечает перед избирателями. И если этот депутат перестает, прежде всего, быть членом партии и наносит политический вред партии, то, естественно, у партии должно быть право его замены. Это первое. Второе. По поводу кардинальной замены. Я не случайно упомянул, что это не фракция, не партия будет там кулуарно решать этот вопрос. Этот вопрос будет публично на заседании Государственной Думы с полным обсуждением, с голосованием всех депутатов Государственной Думы, всех фракций, в том числе наших политических оппонентов. Поэтому никакого междусобойчика здесь не будет. Но я добавлю вам и третий аргумент, о котором вы не сказали, но который я тоже прочитал. А, ну, понятно, это коррупция всех денежных мешков сейчас потихонечку там все затащат в Государственную Думу. Я еще раз хочу сказать, ну, во-первых, не нужно судить по себе, а во-вторых, это процесс публичный. И будет видно, если мы лишаем депутатского мандата некого депутата, будет публично известно, а кто пришел на его место. Денежный мешок, либо деятельный член партии, известен у себя в регионе, а может быть даже на федеральном уровне известен своими политическими взглядами, в том числе взглядами, которые, безусловно, совпадают и ориентируются на позицию политической партии. Поэтому все эти тезисы безосновательны. Я понимаю, что не нравится, что опять «Справедливая Россия» что-то инициирует, и опять это находит поддержку. А почему не мы? Дело в том, что я знаю ситуацию во фракциях, в Государственной Думе, и я знаю, что такое решение помогло бы тоже наладить кадровую работу и в других фракциях, потому что проблемы там есть. А так как это будет, еще раз повторю, не междусобойщик партийный, не фракционное решение, а решение всей Государственной Думы, это страховка от волюнтаризма, это страховка от какого-то, от какой-то предубежденности, о которой тоже сейчас говорят. Это действительно абсолютно объективный, взвешенный подход будет реализован при принятии такого закона.
Да, спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вы можете задавать свои вопросы на наш смс-портал 925-48-94-8 и, соответственно, уже по мандату задают вам вопросы, как-то комментируют наши слушатели с нашего твиттера, говорит МСК, читаю сообщение. Депутат должен преследовать интересы той страны, которую представляет. Пономарев преследует такие интересы? Представляется, что нет. Кстати, возвращаясь к вашим оппонентам, даже не к коррупционной составляющей, очень многие политологи говорят, что если у нас будет введена такая норма в закон, то большинство кандидатов пойдет на выборы по одномандатным округам, когда они вроде как более или менее независимы от партии. Насколько это ситуация?
Давайте мы скажем одну простую вещь. По одномандатным округам могут позволить себе идти очень популярные депутаты, хорошо известные у себя в регионах. Таких немного. Дело в том, что я у себя во фракции знаю, кто на состоянии пойти по одномандатному округу, и они пойдут, и обязательно пойдут, и хорошо. А кто все-таки такой нормальный солдат партии, но он не широко известен, да, он хороший законодатель, но, может быть, не обладает какой-то харизмой и не очень хорошо известен у себя в регионе. Поэтому говорить о том, что все пойдут в одномандатники пойдут те, кто чувствует за собой силу, кто в том числе имеет опыт прохождения в одномандатных округах. У нас уже Государственная Дума 6-го созыва, у нас во фракции есть депутаты, которые все 6 созывов были в Государственной Думе, в том числе 4 созыва избирались по одномандатным округам, и только последние 2 созыва полностью по партийным спискам. А поэтому здесь это нормальный процесс, когда закон принят о смешанной системе, половина избирается по мажоритарным округам, половина по партийным спискам, и партия, и каждый депутат будет сам решать, в каком качестве ему идти. Поэтому вот этот аргумент, он абсолютно здесь не работает.
Очень много сообщений вижу на СМС-портале по Украине, обязательно сегодня об этом поговорим. 87-й интересуется у вас, а как себя чувствует Илья Пономарев?
Я не знаю, я с ним не общаюсь и не знаю. Надеюсь, может быть, у него какие-то остатки совести просыпаются, может быть, он самостоятельно примет решение о сложении депутатского мандата.
Ну вот Путин поддержал этот законопроект, а как вообще другие партии отреагировали на ваше предложение?
Я знаю, что в «Единой России» осторожно комментируют, говоря, что давайте будем рассматривать. Я знаю, что некоторые тоже высказывают те аргументы, о которых мы сегодня с вами уже поговорили. Но на то он и коллегиальный орган Государственной Думы. Будем обсуждать, будем оппонировать, будем убеждать, будем отвечать на все возможные вопросы, и в том числе на какие-то гипотетические сложности, которые здесь могут возникнуть. Я думаю, что этот процесс пойдет. Законодательная инициатива давным-давно готова, она внесена. 9 июня профильный комитет коллеги Плигина будет рассматривать этот законопроект. Я думаю, что мы в состоянии, может быть, если не весеннюю сессию, то в осеннюю сессию такой закон принять.
То есть он уже полностью проработан?
Конечно, 9 речь июня... идет уже о такой технологии принятия данного законопроекта.
Да, спасибо. Ну, я вижу очень много сообщений ваших по Украине. Сегодня, вы знаете, открывается саммит G7. Я предлагаю сделать короткую паузу и уже к теме Украины перейти. А паузы у нас не будет, поэтому без паузы мы продолжаем. Вы знаете, да, что сегодня открывается саммит в Брюсселе.
Да?
И вроде как в Брюсселе лидеры группы семи собираются обсуждать украинский кризис и взаимоотношения с Россией. В ходе этой встречи сразу возникает вопрос, что стоит ожидать от этих переговоров и стоит ли опасаться новой волны санкций?
Санкций опасаться не нужно вообще по одной простой причине. Санкции больно бьют по той стороне, которая эти санкции вводит. Они это знают. Если вы обратили внимание, вот говорят очень много санкции, вот группа товарищей поддерживает санкциями, я в том числе. Нет, это ни горячо, ни холодно, мне абсолютно наплевать на все эти санкции.
То есть вы никак на себе не прочувствуете?
Абсолютно никак, и не собираюсь по этому поводу даже волноваться, либо рефлексировать тем более. А с точки зрения санкций, которые пытаются вести против России, и с точки зрения наших экономических возможностей, здесь нужно смотреть пункт первый. Мы все в мире взаимозависимы и от поставок газа, и от рынков по продвижению либо по продаже тех или иных товаров. Поэтому разговоров много, реальных мало. Поэтому если даже будут говорить о новых санкциях, но, кстати, начнем с того, что я не вижу никаких оснований для введения каких-то новых санкций, да, потому что, как говорят, Россия в очередной раз демонстрирует несговорчивость, Россия там что-то делает. Если верить этим сказкам о том, что якобы на востоке Украины там наши спецназовцы и так далее, это один разговор. Но там люди сидят серьезные, и они, в отличие от пропагандистской машины, которая сказки эти рассказывают, знают реалии, знают, что там никого нет. И то, что происходит, это реальная позиция жителей двух областей, двух уже народных республик, Донецкой и Луганской. И то, что происходит сегодня на востоке Украины, это геноцид тех правителей в Киеве, которые сегодня называют себя властью против собственного народа. Поэтому никаких опасений и что-то неприятного от саммита в Брюсселе мы не ждем. То, что Россию туда не приглашают, вы знаете, ведь так называемая восьмерка, G8 либо G7, это такой неформальный клуб, но нет нас там, мы ничего от этого не теряем. А вот наши партнеры, в том числе их экономики, могут очень потерять, тем более они уже теряют. Россия совершенно очевидно делает крен в сторону сотрудничества со странами Азиатского, Тихоокеанского региона, прежде всего с Китаем, и это уже больно бьет по экономическим интересам и Америки, и Европы, но это их проблема, а не наша.
Ну да, вот как бы под шумок мы подписали этот большой газовый контракт с Китаем, и в принципе...
Простите, перебиваю, не под шумок, дело в том, что мы там, по-моему, чуть ли не 5 лет его готовили. Просто совпало, вы знаете, хорошо яичко Христово дню. Совпало именно так, когда на нас пытались санкции какие-то вводить и пальчиком нам грозить, мы подписали такой исторический беспрецедентный контракт.
Ну вот Путин сам не раз об этом говорил, о том, что вот введение вот этих вот санкций первой и второй волны вроде как бы не сильно отражается на нашей экономике. Да, это, конечно, неприятно, но это не смертельно. Про третью волну он говорил, что, скорее всего, ее не будет. Обама, в свою очередь, заявляет, что США при помощи этих санкций удалось изолировать Россию. Вот насколько он прав-не прав. А, кстати, Путин заявил уже, что он готов поговорить с Обамой, но только вот Обама не готов к этому диалогу.
Я предлагаю господину Обаме взять глобус и посмотреть на карту мира и на глобус, и посмотреть, какое положение в мире занимает Россия географически. Это с точки зрения ее изоляции. С точки зрения экономики, на секундочку представим себе, ну, давайте мы перестанем продавать ракеты и двигатели Америки. И что Америка будет делать? Давайте мы представим, что весь наш рынок природных ресурсов закроется для Европы и для Америки, тоже посмотрим, что будет. Но и в конце концов, давайте мы посмотрим, а если мы прекратим покупать, что бы то ни было, либо продавать наши углеводороды за доллары, а перейдем на другую валюту. Мы посмотрим и вместе посмеемся над экономикой Штатов, что с этим будет. Поэтому, когда господин Обама делает такие заявления, это политика. А практика, в том числе интересы бизнеса, в том числе интересы, назовем вещи своими именами, еврейского лобби, например, в Конгрессе Штатов, которые любят, чтобы денежки текли все время, и очень не любят, когда денежки перестают течь. Поэтому там Обама пускай сам со своими проблемами, в том числе внутриполитическими, разбирается. Здесь нам санкции бояться не надо. Говорить о том, что даже те вот уже ограничения, которые введены, совсем вот нам вообще никак, нельзя объективно все равно рассказать. Сложности возникают, они могут быть еще более такими острыми. Но Россия не та страна, которую можно запугать, на которую можно повлиять, на которую можно надавить. И если возникают сложности, мы их будем сами решать. Тем более по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло», потому что нам давным-давно, еще после кризиса 2008 года, нужно было менять структуру нашей экономики и ориентироваться уже на перерабатывающую промышленность, а не на добывающую. И сейчас, в том числе, это, например, такой уже частый вопрос, как платежная система. Сейчас, наконец-то, мы начали ее делать, пока, как в народе говорят, петух не клюнул. Поэтому здесь все идет штатно, и мы никаких санкций не боимся.
Вы затронули интересный, очень важный вопрос продажи наших российских ресурсов не за доллар. Вот насколько вероятно, что когда-нибудь мы начнем продавать нефть и газ за рубли?
Ну, давайте трезво оценим ситуацию. Продажа за рубли – это хорошо. Но с учетом всех реалий внешнеэкономических, в том числе существующих правил, мы здесь можем сами себя наказать. Потому что, ну, если так совсем по-простому, мы не готовы сегодня начать продажу наших углеводородов, прежде всего, за рубли. А вот перейти на другую валюту, например, на евро, это намного проще, это больно ударит тут же по экономике Штатов. Но есть еще очень интересный вариант – на одну из валют стран БРИКС. Вот это очень интересный вариант, потому что у них как раз, в отличие от рублевой зоны и от наших рублей, у них все готово для того, чтобы сразу же выйти вот на международный рынок и нормально переводить все платежи в ту или иную валюту. Поэтому у нас есть альтернатива, но я вам могу назвать еще одно замечательное предложение, которое вообще экономически, наверное, самое эффективное – начать продавать за золото.
За золото?
За золото. Дело в том, что вот это как раз приведет, во-первых, к росту спроса на золото, что выгодно нам, в том числе из-за наших богатых месторождений золотых. Это приведет к увеличению золотовалютных запасов Российской Федерации. И самое главное, золото меньше всего подвержено инфляции, меньше всего подвержено тем или иным колебаниям. Это абсолютно твердая валюта, и нам никто не мешает, в конце концов, сделать и это. Поэтому вариантов много. И вот, кстати, когда тот же Обама и иные политики в Америке громко говорят о санкциях, они-то знают, что есть такие варианты. В том числе любой из этих вариантов больно будет бить по так называемым нефтедолларом Америки, а значит, по экономике Америки.
Ну и сразу, конечно же, возникает вопрос, если мы продаем свою нефть и свой газ за золото, как себя будут чувствовать западноевропейские экономики, экономика США?
Я должен сказать, что как только мы уйдем с оплаты по нашим поставкам за газ и за нефть от доллара, это сразу очень больно ударит по Америке, по американской экономике. На любую валюту. На рубли, на юани, там, на рупии, на евро, на золото. Сразу же будет больно. И такой вариант, на самом деле, не исключен. Более того, вы знаете, что многие наши экономисты, в том числе есть и те, кто сегодня работает в правительстве, как раз призывают к этому. И я не сомневаюсь, что где-то в тиши кабинетов наши экономисты уже считают варианты. И этого не могут не знать в Америке. Поэтому пугать нас, я еще раз повторю, не надо, потому что страшно можно оказаться самим.
Да, спасибо. Очень многие слушатели интересуются, как вы относитесь к личности Порошенко и вообще стоит ли признавать выборы на Украине.
Я отношусь к этому господину резко отрицательно, потому что не от большого ума, уже получив такой вотум доверия на сомнительных выборах, но тем не менее, но еще не вступив в должность, он сделал заявление, который сразу же показывает его намерение, а именно о том, что он наведет порядок на востоке Украины, и под порядком он понимает дословно физическое уничтожение, как он говорит, сепаратистов и террористов, а это значит его же собственный народ, граждане его страны. Я абсолютно убежден, что 7 июня господин Порошенко сядет не в президентское кресло, а на электрический стул со всеми вытекающими последствиями.
7 июля?
7 июня, инаугурация, июня. Дело в том, что господину Порошенко вместе и с пасторами, и с этими саентологами ему отвечать рано или поздно перед Международным судом за убийство, за геноцид собственного народа. Кстати, здесь я хочу еще раз сказать, я уже об этом публично говорил, на следующей неделе, это будет парламентская неделя, наша фракция инициирует специальное заявление Государственной Думе о геноциде в юго-восточных регионах Украины, потому что нужно вещи называть своими именами, нужно готовить доказательную базу будущего международного суда. Все эти господа, которые сегодня думают, что все им сойдет с рук, что якобы это вот они строят там демократию, они совершают преступления против человечности, они совершают военные преступления, и они должны быть осуждены международным трибуналом, международным уголовным судом. И рано или поздно это будет сделано. Я думаю, что господин Порошенко своими заявлениями и реальными действиями, потому что, безусловно, он уже влияет на то, что происходит на востоке страны, он уже себе дорожку туда, к этому электрическому стулу прокладывает самостоятельно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий. Мы видим, что после президентских выборов ситуация не изменилась, а только ухудшилась. И те, кто ожидал, что вот пройдут 25 мая президентские выборы, и что-то там, значит, налажится, ничего там не налаживается и налаживаться не будет. Единой унитарной Украины уже никогда не будет. Крым всегда будет российским, кто бы что бы там ни говорил, о чем бы ни мечтал, и Россия никогда не отступится от своих национальных интересов, и Россия всегда защитит свои национальные интересы, в том числе на ближайших территориях с точки зрения уже угрозы и приближения НАТО к нашим границам, и в том числе с точки зрения защиты тех, кто хочет и имеет право говорить на родном русском языке, кто хочет жить свободно, кто не хочет, чтобы против них и их детей пускали авиацию, вертолеты и танки.
Да, спасибо. Вопрос возникает сразу по Крыму и по национальным интересам. Если сначала риторика Обамы была такой достаточно жесткой после того, как мы Крым присоединили, то сейчас Обама выступает, если вы обратили внимание, в роли какого-то советника Путину. Он говорит, я бы, конечно, посоветовал Путину с Порошенко встретиться. О чем это говорит? Политологи начинают гадать, что там за игра ведется господином Обамой. То есть, возможно, Обама нам говорит, мы признаем Крым, вы не трогайте Юго-Восток. Кремль пока молчит, и, в принципе, во всю эту ситуацию, ну, дипломатически, да, вот ведутся эти переговоры, мы гуманитарную помощь высылаем, все нормально, но жесткого ответа Западу пока же нет.
Я не случайно упомянул о еврейском лобби в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А мы знаем, что такое американский еврейский конгресс, мы знаем, что такое всемирный американский конгресс, мы знаем их влияние, мы видим фигуру господина Коломойского, который очень любит ходить в синагогу, и в то же время он финансировал и Майдан, и финансирует сегодня боевиков Яроша, которые убивают граждан. И в то же время мы видим, как увеличилась миграция евреев из Украины. И вот этот весь такой тяжелый, непростой замес, в котором нужно будет разбираться, он сегодня в том числе влияет на позицию очень многих политиков, потому что Израиль, если вы обратили внимание, очень взвешенно в своих публичных заявлениях относится к этой всей ситуации, потому что они, как никто другой, знают, что такое геноцид, они, как никто другой, знают, что такое фашисты во власти. И в этой связи я нисколько не сомневаюсь, что влиятельные силы, которые в том числе заинтересованы в экономическом развитии штатов, в том числе просчитывают угрозы и потери, если Россия действительно, то, что называется, закусит у дела, да, то они не могут не влиять на позицию, в том числе, господина Обамы. И, возможно, то, что вы называете вот такая смена риторики, какие-то там советы, время от времени господин Обама все равно заявляет, вот мы там будем жестко проводить линии, мы там новые санкции. Ну, он, видимо, считает, что на этом набирает очки, но он не может не знать одну простую вещь. Сегодня даже по вопросам общественного мнения среди простых американцев, точно так же, как среди европейцев, самый популярный политик в мире – это Владимир Путин. Это не господин Обама, не госпожа Меркель. И он тоже не может с этим не считаться, потому что симпатия у людей, которые видят, что лидер действительно отставит национальные интересы своей страны, последователен и тверд в этих позициях, он вызывает уважение. И господин Обама это тоже все видит и не может это не понимать. Поэтому он и обращается с так называемыми советами, встретиться с господином Порошенко. Но вы знаете, что предстоит поездка Владимира Путина в Нормандию в связи с 70-летием высадки, открытия Второго фронта. Вероятно, там все равно где-то увидятся, что там будет, и будет ли там какая-то встреча или контакт.
Но
я могу сказать откровенно, я абсолютно вижу, мы в этом абсолютно не заинтересованы.
Скорее, мы в этом не заинтересованы.
Не заинтересованы абсолютно, потому что сначала пускай Украина научится платить по долгам, а потом можно будет разговаривать. Но господин Порошенко очень заинтересован в налаживании хоть каких-то контактов и хоть начала какого-то диалога. А позиция наша простая. Пускай начнут диалог внутри страны между Востоком и Киевом.
Это программа «Пиджаки». Сегодня у нас в гостях председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Ваши вопросы ждем на 925-48-94-8. Сейчас прервемся на выпуск новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
16.35 в российской столице. У микрофона Ольга Байкалова. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Очень много сообщений по Донбассу. Вы, наверное, знаете, что президент Владимир Путин опроверг предположение, что Россия имеет какие-то планы аннексировать юго-восточные регионы Украины. Он заявил, что мы этим никогда не занимались и не занимаемся. И, собственно, посоветовал Киеву как-то более дипломатично решать все эти проблемы, в частности, вести переговоры. Мы с вами уже говорили, что действия господина Порошенко, они, мягко говоря, нелогичны. Он, с одной стороны, говорит о том, что нам необходимо налаживать диалог с Юго-Востоком, с другой стороны, он бомбит Луганск. Абсолютно непонятная ситуация. Очень многие слушатели у вас интересуются, а как вы вообще относитесь к этой ситуации, когда наступит тот момент, когда мы поможем Донбассу, и что еще должно произойти?
Прежде всего, хочу сказать, что после провозглашения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, специальным решением Президиума Центрального Совета партии «Справедливой России» мы признали эти республики. Это первое. Второе. Мы неоднократно и постоянно оказываем гуманитарную и иную помощь тем, кто сегодня вынужден с оружием в руках бороться за право быть людьми, за право самим определять свою жизнь. Мы полностью их поддерживаем. Мы считаем, что их дело правое. Я абсолютно убежден, что никакого силового решения этой проблемы нет, потому что победить народ невозможно. Какие бы силы ни были бы стянуты, и что бы ни делал Киев, люди никогда не смирятся. Если хотят партизанскую войну, будет партизанская война, будет все что угодно, потому что люди свое решение приняли на этом единодушном референдуме, который они провели, когда очереди стояли километровые, потому что люди хотят сами определять свою судьбу. В этой связи я абсолютно убежден, что только начало диалога между теми, кто называет себя властью в Киеве, и представителями двух этих правосубъектных республик, Донецкой и Луганской, может привести сначала к остановке кровопролития, а потом к какому-то либо политическому процессу. Я уже говорил, что унитарной Украины, на мой взгляд, уже быть не может, потому что просто страна уже разорвана, фактически идет гражданская война. Но какие-то варианты федерации, конфедерации, что-либо еще иное, они вполне возможны. В любом случае, Россия, с моей точки зрения, не может безучастно наблюдать за тем, что происходит у ее границ, не может безучастно наблюдать, как мирные граждане гибнут, и всеми дипломатическими и иными способами должна влиять на эту ситуацию, что, собственно говоря, мы и делаем. А мы, в данном случае, говорю о гражданах нашей страны, которые, может быть, не связаны вот такими международными обязательствами, какими-то международными рамками, должны оказывать всю необходимую помощь. Я еще раз подтверждаю, что в ближайшие дни по моей личной инициативе откроется счет, откроется не только счет, но и возможность через отправление по телефону, через интернет помогать и тем, кто сегодня борется, и помогать оказывать гуманитарную помощь, в том числе по закупке лекарств, всего необходимого, продуктов питания и многое-многое другое. Я гарантирую, что деньги с этого счета попадут туда, куда нужно, а именно официальным представителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. И вот такой счет в ближайшие дни откроется. Я в том числе и на вашу радиостанцию пришлю информацию, чтобы как можно больше людей об этом узнало, потому что я просто завален письмами. Люди просят, люди требуют. Дайте информацию, куда перечислить деньги. Люди не хотят быть безучастными. У нас и сострадание, и чувство справедливости – это присуще всему нашему многонациональному народу. И люди хотят реально сами помогать. И такую возможность надо предоставить.
С другой стороны, вот такая вот аккуратная позиция Кремля по Юго-Востоку, ожидание определенных переговоров, да, и разговоры только о том, что мы поможем гуманитарно, вызывает некоторую злость. И даже у некоторых жителей Юго-Востока Украины, которые говорят о том, что Москва нас бросила. Да? С одной стороны, у нас есть Донецкая Народная Республика, которая постоянно инициирует переговоры, но при помощи Москвы. С другой стороны, у нас есть Порошенко, который перед выборами говорил, что как только я стану президентом, я, конечно же, буду договариваться с Москвой, и сам себя отвел на это 3 месяца. Получается, пока мы придерживаемся аккуратной позиции, нас начинают обвинять в предательстве. Насколько это справедливо?
Мы никогда никого не предавали и предавать не будем. Здесь я абсолютно убежден, что у руководителей, у лидеров этих двух новых республик должна быть сильная переговорная позиция. Сильная переговорная позиция будет тогда, когда они в том числе будут контролировать свои территории, дадут достойный отпор всем тем, кто пытается их физически уничтожить. В том числе, как это не больно говорить, но сегодня они вынуждены в том числе отбиваться и делать так, чтобы те, кто направляет свои войска, несли потери, потому что вот когда все больше и больше похоронок будет приходить на Западную Украину, на Центральную Украину, когда там уже люди будут возмущаться действиями своих властей, вот тогда они вынуждены будут садиться за стол переговоров. И мне в этой ситуации представляется, что то, что сегодня делается гражданами нашей страны и многими общественными организациями, политическими партиями, это делается абсолютно правильно. То, что сегодня руководство России в такую паузу, может быть, какую-то держит, но конкретные действия, например, приостановка отвода наших войск, это абсолютно четкая, значит, позиция.
И, кстати, в связи с этим сразу вопрос от 510-го вам. А надо ли России вводить войска на территорию Юго-Востока?
Пока. Дело в том, что нас провоцируют на это. Если мы ведем войска, это агрессия, это осуждение ООН, это очень большие проблемы, в том числе для тех, кто сегодня борется за свои права на территории Украины. Мы это осознаем. Я бы не исключал возможность ввода миротворческих сил, если начнется действительно массовое истребление людей, и если там совсем перейдут грань, вот если вот эти повторения того, что произошло с администрацией, здания администрации в Луганске, когда кассетные бомбы запущены, в нарушении конвенции ООН, полностью игнорируют все вообще какие-то международные нормы, я бы не исключал до конца такую возможность, но сегодня здесь нужно проявлять выдержку, нужно проявлять благоразумие, помогая по всем доступным каналам, всем необходимым, что мы сегодня и делаем, и будем это делать, я еще раз подчеркну, но здесь нужно принуждать тех, кто называет себя властями в Киеве, сесть за стол переговоров с собственным народом, с представителями и Востока, и Юга Украины. Там не просто все, мы это тоже осознаем, но сегодня здесь вот эта выдержка, она тоже необходима. Здесь очень важен принцип, как в здравоохранении, как у медиков, не навреди. И вот здесь, исходя из этого принципа, мы поступаем и будем действовать соответствующим образом.
Это программа «Пиджаки». Я напомню, у нас в гостях председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. И сразу вопрос от 92-го. Насколько нам экономически выгодно присоединение Новороссии? Что будет дальше с экономикой остатков Украины?
Я могу сразу сказать, экономически совсем невыгодно, но здесь нужно думать не об экономике, а о исторической справедливости. И, если хотите, о нашем общем славянском доме, о нашем славянском мире и о том, на чем всегда стояла земля русская. Русские своих не бросают. Вот здесь все вопросы экономики, эти вопросы задавались и в связи с воссоединением Крыма, здесь вопрос должен стоять совершенно по-другому, потому что это историческая необходимость, я говорю в данном случае о вхождении, возвращении Крыма и города-героя Севастополя в состав России, и если в будущем встанут те или иные процессы, либо вопросы по Новороссии, с экономических позиций здесь рассуждать нельзя, потому что здесь должна работать не экономика, а здесь должна работать совесть.
Ранее вы говорили о том, что унитарная Украина, в принципе, уже невозможна, и, возможно, надо договариваться на принципах какой-то федерализации. Вообще, насколько это возможно после Луганска и после Одессы?
Дело в том, что я абсолютно убежден, что Украины в том вот составе и в тех позициях, которая была еще осенью прошлого года, ее больше нет. Но давайте на секунду себе представим. Вот помните, недавно был сбит вертолет, и там 14 военнослужащих из Ивано-Франковска. Там вот прошли похороны. Представьте себе моральную атмосферу тех людей в Ивано-Франковске по отношению к тем нашим силам самообороны, которые в нашем, потому что я, безусловно, на их стороне, находятся в Луганске. И в этой связи понятно, что там уже идет разрыв страны. Но какие-либо варианты, у нас же есть и не только федерация, у нас есть и конфедерация, есть самые разные варианты для того, чтобы сохранить некое статус-кво и сохранить ситуацию управляемую, а невозможно, ведь все, в конце концов, решается за столом переговоров. Экономические, политические, социальные интересы, геополитические интересы, интересы всех сопутствующих стран, прежде всего России и там Евросоюза и так далее. Поэтому трудно говорить о конкретных вариантах, но рассуждая так, я пытаюсь рассуждать с точки зрения позиции государственных, но здесь я бы напомнил радиослушателям все-таки то принципиальное решение, которое приняла наша партия, признав независимость двух этих республик, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Для нас это очевидно.
7373948 – это телефон прямого эфира. Возможно, вы хотите поспорить с позицией нашего гостя или задать вопрос. Беру звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
Алло, господин Миронов. А вы понимаете, что у нас творится сейчас? Это только два региона Украины, а там 22 региона. И мы все славяне-братья. У меня родственники Западной Украины на Волыни живут, они погибают так же. Это грех оставлять всех славян, это все. И мы виноваты. Мы разжигаем сейчас войну там, понимаете? А люди не хотят воевать, они хотят детей кормить и землю пахать, сажать.
Войну, наверное, все-таки не вы разжигаем, а господа Яценюк, Турчинова и же с ними. Вот это они развязали войну против собственного народа. А кто посеет ветер, тот пожелает бурю. Пускай пожелают.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот такой вопрос, Артем, Москва. То есть какие действия сейчас, вы сказали только что, да, что мы не будем вмешиваться, мы будем действовать там аккуратно, потому что мы там получим какую-то неприятную там реакцию со стороны ООН, там, мирового сообщества там, и так далее. То есть у нас мы сейчас ждем какого-то определенного количества жертв для того, чтобы там вмешалась Россия, или же есть какие-то возможные там пути договоренности, только непонятно, с кем договариваться. И вот здесь как раз вот вопрос, что делать в текущей ситуации, в принципе?
Артем, да, ну, я бы напомнил дословно, что я говорил. Я говорил о том, что Россия вынуждена занимать взвешенно осторожную позицию, и в то же время я сказал, что я не исключаю, что ситуация приведет к тому, что мы вынуждены будем вводить миротворческие силы. Это моя личная позиция. А с точки зрения того, что мы делаем и будем делать, я вас уверяю, по всем дипломатическим каналам, и не только дипломатическим, я бы так сформулировал, ведется самая активная работа. Сейчас главная задача – остановить кровопролитие, остановить гибель мирных граждан, которые ни в чем не виноваты. Вот эта работа сейчас ведется. Мы хотим, чтобы такой холодный, отрезвляющий душ все-таки на головы тех, кто сегодня называют себя ответственными политиками на Украине, пролился. Вот такую работу государство наше ведет, я это хорошо знаю.
А о каких недипломатических каналах идет речь?
Речь идет о самых разных позициях. Ну, я, если вы обратили внимание, уже дважды в этом эфире называл о ситуации по влиятельному еврейскому лобби в Конгрессе Штатов. Вот и по этой линии ведется работа, потому что они сами выходят на контакт, они сами понимают, что что-то здесь не так, нужно людей спасать, нужно спасать свои бизнесы, нужно спасать свои деньги, потому что там все любят очень считать. И здесь вот, играя и работая по всем этим направлениям, я должен сказать, что вот такая работа ведется и правильно делается.
Ну и, собственно, в подтверждение вашего тезиса, новость, которая буквально, ну, не сегодня, вчера стало известно, что Путин во Франции собирается встречаться с Меркель, с Оландом и с Кэмероном. То есть ни о Порошенко, ни о Обаме речь не идет. Понятно, что мы берем Францию, Германию, Великобританию, это три самые сильные западные экономики.
Конечно, тем более в двух этих странах, я имею в виду Великобританию и Францию, после выборов в Европарламент, очень холодный душ, потому что там победили правые силы. Правые силы, которые очень четко заявили свою позицию по Украине и по позиции России, как раз в разрез с позицией Евросоюза, и им приходится тоже об этом думать.
Да, еще один звонок успеваем взять. 7373948, телефон прямого эфира.
Алло, добрый день.
Да.
Уважаемый господин Сергей Миронов, скажите, пожалуйста, вы все время говорите, вы нас уверяете о каких-то дипломатических каналах, о каких-то переговорах. Но ведь вы прекрасно понимаете, что у нас сейчас даже председательство ВСБ в ООН не несет, точнее, не дает там никаких в этом смысле полномочий. Более того, мы даже в семерке сейчас не присутствуем. И в этом смысле то, что уже сейчас терпит Россия относительно разных санкций, я думаю, что больше уже как бы, или точнее, если даже и будет хуже, я думаю, что мы потерпим. А вот то, что мы сидим и ждем, пока еще, как вы сказали, повторится обстрел администрации, это, по-моему, действительно предательство по отношению к этому народу. И не надо думать о том, что этого не повторится. Вчера заявили, что 300 ополченцев погибло, а мы все сидим и ждем.
Ну, вот как я говорила...
Эмоционально я абсолютно с вами согласен. Я еще раз только хочу напомнить, что когда я говорил о том, что ведется работа, я не случайно сказал, что и по недипломатическим каналам такая работа ведется. То, что нужно помогать, вот моя позиция, я, по-моему, очень откровенно сказал, в том числе, когда говорил о том, что мы, кроме гуманитарного, оказываем и иную помощь. Помогали, помогаем и будем помогать. Иного нам не дано.
Позиция по Украине ваша понятна, но, как я говорила ранее, очень многие, мы проводили часто голосование в наших эфирах, 71% слушателей считает, что мы зря ждем, и непонятно, чего мы ждем, и, естественно, меньшинство считает, что дипломатически, вот если мы берем международную ситуацию, да, международную арену, мы делаем абсолютно правильно. Я предлагаю сделать короткую паузу и еще одну тему с вами хотела обсудить.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Самоуверенные такие знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Буквально сегодня пришла новость. Граждане Великобритании, проживающие в России, смогут заключать однополые браки в консульствах. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства разрешило своим подданным регистрировать такие союзы. Прозвучала новость громко, и, соответственно, на нее очень остро все отреагировали. С одной стороны, да, консульство — это территория Великобритании, да, можете делать там все, что хотите. С другой стороны, с лета 2013 года у нас существует закон о запрете пропаганды гомосексуализма. И как относиться к подобным решениям?
Ну, я лично отношусь как к повтору известного исторического факта «Закат империи». Это было в Римской империи, когда мы видели, что там творилось из источников исторических. То, что сегодня происходит с Европой, это полный крах ценностей, моральных, христианских ценностей. И то, что Европа злострастно идет по этому пути, это их проблемы. Я надеюсь, что вот эта новость... И я услышал разъяснение здесь тут в ваших блоке новостей, что это коснется только граждан Великобритании.
Но вы же понимаете, что любой зарегистрированный брак в консульстве Великобритании на территории России будет просто греметь в СМИ так, что мало не покажется.
Ну, я надеюсь, что греметь не будет, потому что я бы советовал нашим СМИ поменьше на это обращать внимание, в том числе в рамках действующего закона, который запрещает пропаганду определенных отношений. Я отношусь к этому с неудовольствием, потому что мне не нравится, когда нам пытаются навязать чуждые нам идеалы, чуждые нам ценности. Люди свободны, люди вправе заниматься чем хотят и как хотят, но только не надо это, а, выносить публично, б, не надо это рекламировать, и в, ни в коем случае не надо это навязывать. Не надо изображать, что это норма. Это не норма. Это некая свободная позиция, мы свободно в мире живем, но это далеко не норма. Вот и все.
По поводу, вы сказали интересную фразу, да, вспомнили, закат Европы. В Европе очень спокойно относятся к этой теме, понятно, Европа у нас толерантная. Любой митинг с нашей стороны, вот ЛГБТ-движение начинает говорить о том, что они хотят где-то там встретиться, чего-то там пройти, естественно, им запрещают, и это начинает шуметь. Вот нет ли такого ощущения, что запрещая вот эти даже запретительные законы, мы лишний раз подогреваем интерес к этой теме?
Ну, я не думаю, что нужно разрешать, потому что нам только не хватало, чтобы нам вот в каждом городе, на каждых улицах, ну, демонстрации шли. То, что здесь более разумно нужно подходить, ну, где-то давать возможность, хотят они там что-то выступить. Но дать им, как я все время говорил, про и Триумфальную площадь, про 31 число, ну, дайте им высказываться. Очень быстро все спадет на ней, там будет кучка людей стоять, что-то там кричать, и бог с ним. Потому что, действительно, вы правы, запрещая, только вызываем лишний какой-то подогрев интереса к этому. Ну, а с точки зрения того, что Европа спокойно относится, вы знаете, не совсем так, мягко говоря, потому что в Европе очень много сил, которые протестуют, в том числе публично протестуют, которые понимают, что это действительно крах их духовности и их нравственных ценностей, то, что сегодня творится в Европе, и они возмущаются, я говорю не только о некоторых там политиках, либо интеллектуалах, и простые граждане. Мы помним эти митинги во Франции, когда Оланд проводился закон, они просто были, так сказать, там несколько десятков тысяч людей выходили, выходили дети, выходили взрослые.
Ну, это тот самый закон, который родитель один, родитель два.
Да, конечно, конечно. Поэтому не все там так просто, а то, что Европа катится в тартарары, в том числе с этим замечательным решением по Евровидению, мы это видим, это действительно, но это их проблемы. И я вижу, как все больше и больше людей, и не только в Европе, а во всем мире, смотрят на Россию как на источник действительно базовых духовных, нравственных ценностей. И это не случайно, это закономерно. Я абсолютно убежден, что в 21 веке мы увидим как раз лидерство России сначала интеллектуально и духовно, а потом и обязательно экономически.
7373948, телефон прямого эфира. У нас по этой теме есть звонок, предлагаю взять. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Хотелось бы господину Миронову напомнить, что Евровидение у нас все-таки третье место зрители отдали вот этой госпоже с бородой. Так что насчет духовности я бы тут еще поспорил. И его любовь, например, к выхухолям...
Ваш вопрос.
Мне кажется более странной, чем любовь там мужчины к мужчине.
Ваш вопрос.
А вопрос, собирается ли вообще его партия отвечать за предвыборные его обещания, понимаете? Он шел со своей партией...
Ну, давайте так, мы с вами говорим о все-таки о разных проблемах, но если вы хотите ответить, отвечайте.
Ну, конечно, дело в том, что мне не впервые отвечать на вопросы людей, которые любят искать бревна в чужом глазу. Дело в том, что... Или соринку в чужом глазу. Я оставляю за скобками про всяких там зверьков там каких-то. У меня с ориентацией все нормально, и здесь вопросов быть не может. С точки зрения обещаний. Вот как раз «Справедливая Россия» — одна из немногих партий, которая приняла на себя обязательства в виде документа «Пять шагов справедливости», и по каждому году, с точки зрения инициирования и внесения законов, мы отчитываемся, и мы свои обещания выполняем, в отличие от многих других. Так что здесь у нас тоже все хорошо.
Да, спасибо. Я предлагаю на этой ноте закончить. Начали с одной темы и закончили предвыборными обещаниями. Это была программа «Пиджаки». Я напоминаю, у нас в гостях был председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, спасибо за интересную беседу. Приходите к нам еще.
Спасибо. До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.